Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и, наконец, уже обсмотрелся. Посередине стоял черный гроб. Свечи теплились перед темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость. Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела. Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся.
«Что ж», — сказал он, — «чего тут бояться? Человек прийти сюда не может. А от мертвецов и выходцев из того света у меня молитвы такие, что как прочитаю, так они меня и пальцем не тронут».
«Ничего», — повторил он, махнув рукой, — «будем читать». Подходя к Крылосу, увидел он несколько связок свечей. «Это хорошо», — подумал философ. «Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем.
Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить».
И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их немало. И скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши своих глаз. Такая страшная, сверкающая красота. Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее, и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшной. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза. И когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови. Он поспешно отошел к Крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Однако без эха сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казалось несколько диким даже самому чтецу. «Чего бояться?» — думал он между тем сам про себя. «Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Да и что я за казак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее, оттого и показывается страшно. А понюхать табаку? Эх, добрый табак, славный табак, хороший табак». Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот-вот встанет, вот подымется, вот выглянет из гроба». Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освященная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей. Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб,
как будто бы задавая невольный вопрос, что если подымется, если встанет она. Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол. Но если подымется... Она приподняла голову. Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хама не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но не видя ничего, с бешенством, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать Хаму. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянул на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою. Сердце у философа билось, и пот катился градом. Но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой евтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечание и съел почти один довольно старого поросенка. Но однако же о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству, и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа со своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону. После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми. Из двух хат его даже выгнали. Одна смазливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли, род кегли, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересной для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, влезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорож, вскочивший на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или спирида. Хама напрасно старался вмешаться в эту игру. Какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшуюся по небу.
«А ну, пора нам, пан Бурсак», — сказал ему знакомый седой казак, подымаясь с места вместе с Доршем. «Пойдем на работу».